Меня зовут Александр Фридман. Уже более 15 лет я обучаю регулярному менеджменту руководителей и владельцев компаний, а также консультирую, пишу книги и веду бизнес-семинары в школе менеджеров «Арсенал». Аудиокурс, который я предлагаю вашему вниманию, является частью моей авторской программы по развитию управленческих навыков «Homo Boss – человек управляющий», состоящий из 14 базовых семинаров, объединенных в 4 учебных курса. Курс первый – эффективный регулярный менеджмент, в котором мы учимся обеспечивать должный уровень четкости, исполнительности и ответственности наших сотрудников. Курс второй – оперативное лидерство, в котором мы учимся управлять мышлением подчиненных. Курс третий – управление собой, в котором мы занимаемся развитием личной эффективности руководителя. Курс четвертый – управление межличностным взаимодействием, в котором мы занимаемся развитием умения слушать, говорить, понимать, убеждать. Моя практика показывает, что многим руководителям система управления компанией или группой людей кажется черным ящиком. Сам факт его работы очевиден, а принципы функционирования, увы, не очень понятны. В результате процесс управления подчиненными превращается в ежедневный набор больших и малых чудес, а сама работа руководителя, по его собственным ощущениям, более всего напоминает подвиг. Давление рынка растет, рабочий день увеличивать некуда, ресурсы старательности на пределе, а методов интенсификации чуда пока, увы, не разработано. Я бы рекомендовал запомнить, что производительность труда сотрудников зависит в первую очередь от качества управления, а вовсе не от их совокупного желания приносить пользу компании. Вывод. Конкурентоспособность компании все больше зависит от уровня управленческой квалификации руководителей, а гораздо в меньшей степени от их старательности и энтузиазма. Конечно, наличие таких качеств весьма полезно, но, увы, недостаточно, ибо не может на регулярной основе компенсировать отсутствие должного уровня профессионализма. Единственным выходом представляется внедрение в компании регулярного менеджмента. Такая система управления позволяет не только снизить зависимость от персонала, резко увеличить производительность труда, но и обеспечить переход руководителей из категории волшебников-энтузиастов в профессионалы. Я приглашаю вас посетить мои семинары, расписание которых вы найдете на интернет-сайте школы менеджеров «Арсенал» по адресу www.arsenal-hr.ru. Я также рекомендую вам прочитать мою книгу «Вы или вас. Профессиональная эксплуатация подчиненных. Регулярный менеджмент для рационального руководителя», которая станет хорошим дополнением к этому аудиокурсу. Я надеюсь, что этот курс станет для вас добрым советчиком и хорошим помощником в решении управленческих задач и проблем. От всей души желаю вам успеха и приятного прослушивания. Коллеги, поскольку действительно кто-то первый раз, я кратко представлюсь. Значит, Александр Фридман, по жизни бизнес-консультант, в этом деле с 93 года, в бизнесе с 1988, постоянное место жительства город Рига, территория работы бывший Советский Союз, там часть Европейского Содружества, там немножко Польша, немножко Германия. Кратко, год рождения 59-й, место рождения город Одесса. Между ангелом и чертом, как отрегулировать отношения с подчиненными? Почему такое название? А на мой взгляд, это очень такая непростая тема, и она коренится в вопросе, хороший ли я человек. Я прав? Где-то вот. Ведь многие вещи, которые мы... Понимаете, если у нас нет сомнений, делать или не делать, то, собственно, и вопросов нет. Да? Ну вот, однозначно считаем, что это хорошо. Но большинство руководителей все-таки иногда закрадываются мысли, а правильно ли я поступаю, а хорошо ли я себя веду, а уместно ли вот так вот себя вести. Бывают такие вопросики?
Здоровые вопросы.
А я же не говорю, что они нездоровые. Да, я тоже считаю, что они естественны для любого мыслящего человека. Да? Потому что нет ничего страшнее категорического, категоричности. Вот этот семинар я сделал для того, чтобы попробовать ввести какую-то систему координат в это достаточно топкое место, с моей точки зрения. При этом я, как обычно на своих семинарах, предупрежу, что я не считаю свою точку зрения категоричной. Да? Вот,
Не настаиваю, вот, ребят, слушайте меня, никого больше не слушайте. А предлагаю некое видение, некую систему координат. Но в этой системе выбирать точки можете только вы. Вот эта вещь понятна? То есть вот, как и в данном случае с этим человеком, да, поступить хорошо по отношению к человеку и плохо к 400 других людей у вас работающих. Какой поступок правильный? Действительно, Макиавелли трактует так, а кто-то может трактовать по-иному, да, и никто не сказал, что можно брать только Макиавелли или только Сунь-цзы, или только апостола Павла, да, можно пытаться смешать. Но я вас возвращаю опять к идее старой и уже от меня слышанной, на вершине нет формул, то есть готовых решений нет. Есть платформы, есть операционные системы, есть системы координат, и кроме вас никто не решит. Так вот почему я на этом семинаре, мне бы хотелось нарисовать какие-то системы координат, но никак не предлагать вам ставить точки на этой системе, да? А вот точки-то придется выбирать вам. И любой руководитель, который пытается избежать выбора и следующий за выбором ответственности, он попадает в тупик. Потому что он может только цитировать. И иногда лучше великих не скажешь. Но иногда опора на цитаты, которые мы не проработали, служит плохую службу. Поднимите руки, кто знаком с теорией субличности Эрика Бернса. Быстренько. Ну, да, нет, не надо. Раз сходу не влетает, значит нет. Скорее нет, чем да. Я глубоко туда залезать не буду. Это тема другого семинара будет, да, и там как раз там, где украшение жесткого собеседника, там сохранение спокойствия, там мы эти темы будем трогать очень здорово. Кратко. Бернс выделяет три субличности: взрослый, ребенок, родитель. Вот, вспомнили, да, историю? Причем там есть три вида ребенка, два вида родителя и один взрослый. Так вот, с точки зрения Бернса, с чем, наверное, соглашусь, хотя Бернс от этого не хуже и не лучше, от того, что я с ним согласен или нет. Там есть такая история, что настоящей ответственностью обладает только взрослая субличность, потому что она самостоятельно выбирает и оценивает последствия собственного выбора. Родитель же и ребенок же безответственный. Почему? Ребенок безответственен потому, что ребенка интересует исключительно собственный интерес, и плевать он хотел на все остальное. Да, ну и вы, возможно, сталкивались с детской субличностью в раннем возрасте, а возможно, сталкивались с детской субличностью и во взрослой. Да, вот. Очень так тяжелая иногда субличность, да, когда вы работаете, а субличность подходит и говорит: слушай, пошли покурим. И говоришь: ты знаешь, мне нужно сдать Алексею отчет к 17 часам. Он говорит: да ладно, брось ты, пошли покурим, есть анекдот классный. И мы говорим: слушай, ну мне же нужно отчет. А он говорит: да ладно, докончай, ты все равно он читать его не будет, пошли, пошли. И вот, плюешь, ладно, пошли покурим, действительно, отчет пойдет лучше. Да, вот такой ребенок, который вот захотел он вас привлечь к курению, да, и плевать он хотел на то, что вы заняты. Сталкивались, кстати, с такими людьми? Вот. Ну, невозможно. Говорят, поросят об лоб коле, а он на своем. И да ладно, брось это, докончай это, да такая ерунда. Ну, что ты так распарился там, да, все хорошо. И его невозможно вообще во что-то ввести. А почему родитель безответственен? Потому что родитель стремится опираться исключительно на внешние нормы. Так надо. Почему так надо? Так положено. В обществе так принято. Слышали в детстве такие высказывания? А может быть, и сегодня в качестве родителя используете такие сентенции, чтобы детушек воспитывать, да? То есть вы как бы не от себя и не можете объяснить. Вы говорите: так положено, так принято. Все разумные люди так делают. То есть аргументов-то у вас нет. У вас есть некая цитата, да, которую вы пытаетесь впендюрить ребенку, да, и ребенок, собственно, не всегда готов инсталлировать это. Сталкивались, да? Он вот тупо, то есть он не готов считать, что это аксиома, да? Вот. Ты должен учиться. Почему я должен учиться, говорит ребенок? Потому что все учатся, говорим мы. Совершенно. Ну, иногда, ну, не говорим, ладно.
Ну, ребенок тоже обязательно.
Что вы говорите? Ну, я надеюсь, что не так. Я говорю так, цитирую некоторые расхожие вещи. Я же не говорю, что лично вы говорите это. А? Я говорю такие типичные, может быть, вещи, которые, может быть, многим из вас не свойственны, но, возможно, вы... Да, но они довольно распространены. И вот типичный родитель, а мы берем такой типичного родителя, среднестатистического, психологического родителя, он зачастую опирается как раз на догмы, которые для него являются догмами, но которые он не готов объяснить, да, то есть он не готов расшифровать это. И вот с этой точки зрения по Бернсу родитель, имеется в виду субличностный родитель, да, он безответственный, потому что он через себя что-то не пропускает, а он оперирует готовыми формулировками. А я за то, чтобы мы некоторые установки все-таки пропустили через себя. Да? И, возможно, мы согласимся с тем же Макиавелли, но хотелось бы, чтобы мы действительно обдумали, а что из этого следует. Потому что, возможно, вы сталкивались с теми, кто и с друзьями поступает так же, как советует Макиавелли. Сталкивались с такими людьми? Да? Которые как раз не готовы. Вот это на работе, а вот это дружба. Да? Есть такие люди?
Да.
Возможно. Говорят, что эгоист — это мерзавец, который себя любит больше, чем меня. Да, есть такое определение. Кто такой эгоист? Это мерзавец, который себя любит больше, чем меня. Хорошо. Да, но, как я говорил, тема семинара непростая, да, и мы попробуем двинуться к чему-то. Вообще, когда мы говорим о взаимоотношениях с подчиненными, с чем я лично сталкиваюсь в процессе своей работы, в процессе коучинга, вообще, какими быть отношениям зависит от того, для чего мы эти отношения собираемся использовать. И что мы с ними собираемся делать. Не поняв целей выстраивания отношений, собственно, трудно определить, какими они должны быть. Потому что отношения, можно считать, что это цель, а можно считать, что это средство. Если у вас цель отношения, вопрос, какой по значимости в рейтинге эта цель должна быть для бизнес-юнита. Ну, возможно, вы скажете первый. И честь вам и хвала, если у вас хватает денег оплачивать эту благость, да? Вот. Но если мы по умолчанию все-таки предполагаем, что целью существования бизнес-структуры все-таки где-то там первые рейтинги, это где-то количественные показатели там, в чем бы мы их ни мерили там, да, в EBITDA неприличном слове или вот в каком-то там еще, да, там прибылях, там долях рынка, там шпильках от шпунделя, квадратных метрах или в чем-то еще. Я говорю о целях, я не говорю о миссии, да, понятно, нужно служить людям, тогда появятся деньги, я сам готов им цитировать это километрами, да, всю эту историю, но в конечном итоге мы обычно все-таки измеряем деятельность бизнес-компании не по качеству служения людям, а все-таки по реально достигнутым показателям. Я прав? Чаще всего, да? Вот все-таки. Поэтому должна ли отношение быть целью в бизнесе? Я бы ее первой не ставил. Поэтому я сторонник того, что отношения все-таки рассматриваются как средство достижения каких-то результатов. И, между прочим, это первый шаг в этой непростой теме. Решить, что это средство, что это нормальный инструмент, наряду с прочими, который может быть использован для чего-то. То есть, возможно, эта идея покажется слишком прагматичной, слишком циничной, но опять решайте сами. Если же это у нас средство, то опять, какие строить отношения, зависит от какие цели мы хотим достичь. Тогда можно определиться, какими отношениями. Но, когда говорят об отношениях, то с чем приходится сталкиваться? Отношения описываются как данность. Сложились, не сложились, плохие, хорошие. То есть некая констатация факта. Да? Вот отношения воспринимаются как нечто спонтанно развивающееся, спонтанно складывающееся и, в общем, не сильно-то зависящее от какого-то воздействия. Я напомню, ну, тем, кто был на моем семинаре по эксплуатации, что в обязанность, одна из обязанностей руководителя – это регулировка взаимоотношений. То есть это обязанность. А обязанность в регулярном менеджменте – это нечто, что мы выполняем на какой-то регулярной основе. А не просто формально отвечаем еще и за эту тему. Да? Так немножко вспоминаю. То есть предполагается, что если это моя обязанность, если я с этим согласен, то, видимо, я что-то должен делать для того, чтобы эту обязанность осуществлять. И если я что-то должен делать, то это можно делать каждый день, можно раз в неделю, можно в каждом поступке. И чем лучше я это помню, тем больше шансов, что я каждое свое управленческое воздействие буду выстраивать с учетом и этой обязанности. То есть ведь с точки зрения профессионала, наверное, с точки зрения эффективности, уместно в каком-то едином действии учитывать как можно больше аспектов бытия. Да? То есть, например, я могу просто разговаривать с подчиненным. Я могу помнить, что я не просто с ним разговариваю, а делегирую ему работу. Я могу помнить, что помимо компетенции делегирования у меня еще есть общий вопрос регулировки отношений, обязанностей. И в рамках делегирования работы, в рамках общения с подчиненным я могу выполнять еще и эту обязанность, регулировку отношений. Что для меня самого было открытием, достаточно большим в свое время. Дело в том, что я тоже разделял в свое время очень распространенную идею, что чем лучше отношения, тем это лучше для компании, тем выше производительность труда и так далее. Так вот, что оказалось? Что, к сожалению, это не так. И существует некий баланс между плюсом и минусом. То есть, если плюс – это хорошие отношения, а минус – плохие, то оказывается, что априорное стремление двигаться в сторону положительных отношений на самом деле создает определенные проблемы. И если отношения, их хорошесть, используем такой термин, превышает некий уместный градус, то к чему это приводит, уважаемые коллеги? Подчиненный садится на шею, начинает спекулировать, манипулировать. Есть. Можете это, кстати, записать. А еще что? Обязательства. Да? Да. То есть это приводит к тому, что вы не можете поступить, как хотите, да, или как правильно, потому что вас связывает целый набор каких-то вот... Может снизиться объективность. Что еще может проявиться? Попустительство определенное. Небрежение обязанностями, элементарный пофигизм, ретрансляция, распространение всего этого, снижение обязательности, ну это может быть варианты одного и того же, снижение какой-то обязательности, сокрытие реальных фактов, круговая порука. Что такое круговая порука? Почему это возникает? Когда отношения между участниками процесса для них более важны, чем результативность и интересы компании. В этом случае, если мы с вами в слишком хороших отношениях, и возникает некий вопрос сверху, а что там произошло, как мы будем себя вести? Сейчас я сначала получу ответ на свой вопрос. Итак, как мы с высокой вероятностью будем себя вести?
Нормально.
Да, мы создадим некую общую картину, да, которая, безусловно, покажет нас героями. Да, плохие результаты последствиями злокозненного набора зловредных внешних обстоятельств. Да, вот, и вот реальной картины, боюсь, руководитель в этой ситуации так и не узнает.